Братья и сестры, поздравляю с этим праздником, вход в Господень в Иерусалим. В народе его еще называют Вербенное воскресенье, да? И там постилали пальмовые ветви. У нас только покупают, ставят вазочку, вербы. Вот, не постилая технику, но как-то это уже принято, да. И мне бы хотелось прочитать прежде Евангелие от Матфея с 21 стиха. Я хотел бы прочитать притчу, которую Иисус Христос сказал, когда Он уже вошел в Иерусалим, после уже вот этих событий. Мы немножко еще вернемся к событиям, вот, этого праздника. Итак, Евангелие от Матфея, 21 глава, с 28 стиха. «А как вам кажется, у одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал: „Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем“. Но он сказал в ответ: „Не хочу“, а после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. И этот сказал в ответ: „Иду, государь“, и не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему: „Первый“. Иисус говорит им: „Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царствие Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему“». Итак, Иисус Христос, Он подходит к Иерусалиму. И если мы пораньше прочитаем, еще в 20 главе, откуда Иисус Христос пришел в Иерусалим? Кто-нибудь помнит, откуда пришел Христос? Но до этого откуда Он пришел? Из Вифании. Он был в Галилее, да? И он идет и приходит в Иерихон. В Иерихоне, помните, какие там события произошли? Закхей залез на смоковницу, и Христос приходит к нему домой, да? Закхей кается. И также мы видим, когда Иисус Христос выходит из Иерихона, то двое слепых сидят у дороги. И он исцеляет их, они кричат, и их подводят к нему, и он исцеляет этих слепых. И уже в Иерихоне он ученикам говорит: «Теперь мы восходим в Иерусалим». И он говорит о том, что ему должно пострадать там много. И тут же там подходит, помните, мать сынов Завидеевых, она начинает говорить совсем о другом. Она говорит, чтобы их ее сыновья сели по правую и по левую сторону. То есть она думает, что вот сейчас он восходит в Иерусалим, значит, что-то будет, он там на царство восходит, да? И здесь как будто мы видим, что действительно, когда Христос приходит на гору Елеонскую, я прошу вывести фотографию, специально хотел показать, вот именно современная там гора Леонская, это вид, вот очень хороший вид здесь, вот посмотрите, слева это гора Леонская, справа это Иерусалим, то есть очень рядом это все. То есть Христос в Вифании, он, когда был в Иерусалиме, он ночевал в Вифании, он уходил в Вифанию и потом возвращался в Иерусалим. И вот Христос, он спускается, и когда он спускался с горы, то люди полагали пальмовые ветви. Да, и отсюда же, видимо, Христос, он, смотря на Иерусалим, он заплакал. Вот это Елеонская гора, то есть это со стороны Иерусалима. То есть вот смотрите, очень рядом все. Вот, и я прошу еще фотографию третью там сделать. Да, и вот, видимо, Господь, он приблизился, увидел Иерусалим и заплакал, да? Заплакал о том, что он видел, что этот Иерусалим будет разрушен. Сейчас, конечно, современный Иерусалим – это уже не тот Иерусалим. Тот Иерусалим, он на 7 метров ниже находится, под землей. Ну, что там осталось? Только вот западная стена, стена плача, это опорная стена храмовой горы. Она вот единственное там, что осталось. И вот Христос, он, мы как слышали сегодня, он, люди ликуют, да, они что-то говорят, да, что они говорят? Осанна. Они прославляют Бога. И это удивительно, это хорошо, да? Они прославляют Бога. Но что происходит через неделю? Из тех же уст происходит вот это распни. Распни. И в нашей притче мы видим, что тоже касается каких-то слов, да? Первый сын говорит, пойду, не пойду и пошел, да? Второй говорит, пойду и не пошел. Мы видим, что здесь расходились дела со словами. Слова с делами расходились, да? Один сын говорит то, что я не пойду, не пойду. Но потом раскаявшись, и действие совершенно другое, да? Он идет и исполняет волю отца. Идет виноградник трудиться. И другой наоборот, он вроде бы говорит хорошие слова. Мы часто спрашиваем людей, вы верите в Бога? Да, мы верим в Бога. Мы благодарим Бога, славим Бога. Но а часто на деле происходит, что жизнь человека, человек не трудится в винограднике Божьем, да? Он вроде говорит, я хочу идти, выражает это желание трудиться для Бога. А на самом деле остается все только на словах. Подобно как вот этот народ кричал «Осанна, Осанна!», на самом деле они совершенно о другом думали, да? Они думали, что сейчас Христос придет, установит царство, освободит их от римского ига, будет кормить. Вы помните, они наверняка помнили вот эти удивительные моменты, когда для них, что когда Христос кормил их, да, они даже хотели уже тогда сделать его царем. И вот, наконец, они думают, что вот, наконец, настал этот момент. Наконец, Иисус Христос приблизился к Иерусалиму, сейчас вот Он станет царем. Это удивительный царь. Он свергнет римское иго ненавистное. Он накормит народ. Он будет исцелять всех, кто захочет к Нему приходить. И они ожидали вот царя именно. Но их ожидания, они не оправдались. Не оправдались. Они увидели, что Христос, Он как бы не оправдывает их ожиданий. Он не становится сейчас царем. Он входит в храм, мы видим, что там происходит. Он входит в храм, выгоняет торговцев оттуда, да? Он говорит, беседует с книжниками, фарисеями. Именно вот эту притчу он сказал, когда книжники и фарисеи, они упрекали, они перед этим Христос им спрашивает, как крещение Иоанна, откуда было, с небес или от человека? То есть он им тоже задает вопрос. И они боялись ответить, да? Они не знали, как ответить, потому что если бы они сказали, что крещение Иоанна с небес, то Христос бы им сказал, почему вы не поверили ему? А если бы они сказали, что не от Бога, то тогда бы народ их просто побил, потому что народ почитал Иоанна за пророка. Итак, Христос говорит эту притчу. И здесь говорится об исполнении воли Божией. Да? Писание говорит о том, что не будьте только слушателями забывчивыми, но исполнителями слова. И мне бы хотелось привести два примера из Ветхого Завета, которые свидетельствуют довольно красноречиво о том, как иногда вот человек говорил, что пойдет, но не шел, да? Или он когда говорил, что не пойдет, но потом шел. Первый пример я хотел бы привести пророка Иона. Помните? Бог ему говорит, иди в Ниневию, проповедуй через 3 дня Ниневия будет разрушена. То есть Иона должен был проповедовать о суде Божьем. Но что делает Иона? Он говорит, нет, не пойду. И бежит совсем в другую сторону, уходит, убегает, садится на корабль. И Богу нужно было провести его через какие-то вот такие переживания, трудности, чтобы он, раскаявшись, и это покаяние, оно происходит. Помните молитву Ионы в чреве кита? Он воззвал к Богу о помощи, да? И уже вторично Господь говорит, иди в Ниневию. И он уже идет. Он идет в Ниневию. Да, исполняет волю Божию. И мы видим, что он приносит плод. Да? Господь его посылает вот в этот виноградник на служение, на труд. И он приходит, он проповедует. И тогда происходит удивительно. Казалось бы, проповедуется о суде, но весь народ покаялся. Весь народ покаялся. И следующий, еще один пример мне хотелось привести, это Валаам. Помните пример Валаама? Господь говорит ему, приходят к нему там люди, да, и говорит, прокляни нам Израиль. Да, и он говорит, подождите, я вопрошу Господа. И Господь говорит, не проклинай, не принимай этих людей и не слушай их сначала, да. И Валаам, да, вот он говорит, как вот Господь сказал, да, он соглашается с тем, и он говорит, Господь не повелел мне проклинать. Он говорит, израильский народ, он благословен, я благословляю его. И потом мы видим, что, что происходит с Валаамом. Его сердце наклонилось к корысти, да. Мы не знаем, какие причины были вот в этой притче, почему вот этот человек сначала сказал, что пойду, а потом не пошел. Но вот у Валаама было неповиновение. В чем его заключалось? То, что он возлюбил мзду неправедно. Он возлюбил деньги, он хотел получить почтение от этих князей и деньги. И он начинает опять к Богу взывать. Несмотря на то, что Бог ему уже ясно и четко открыл свою волю, он начинает взывать к Богу. И что интересно, в первом случае Бог ему говорит и в свою направляющую волю, во втором случае он говорит так, как Валаам и просит. Он говорит, иди. То есть это уже допускающая воля Божия. Если Господь говорит к нам и очень ясно, и, но мы по какой-то причине не хотим это исполнять, то вторично Бог может просто допустить, чтобы исполнилось наше какое-то желание, да, хотя оно будет противно воле Божией. Мы видим в примере Валаама, он идет, он, ну, вроде бы получил от Господа одобрение, да? Господь говорит, иди. Но что происходит? Возгорелся гнев Господень. Возгорелся гнев Господень. И там стоял ангел, помните? И ослица, она видела этого ангела, она не хотела идти. Вот опять же мы видим, видите, ослица тут встречается. Вот Христос, он на ослике въезжал. Он въезжал в Иерусалим не на коне, на белом, да, но на ослике. И это было исполнение пророчества. Се царь грядет к тебе на кроткие, на ослице. И вот путь Валаама не был прав перед Господом. И уже Новый Завет говорит о том, что это был отрицательный персонаж. И он приводится как тот пример, которым не нужно подражать. Итак, опять вернемся к нашей притче. «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ, «Не хочу», а после раскаявшись пошел. И Христос говорит о ком? О ком он говорит? Он потом поясняет о мытарях и грешниках. Да, те люди, которые себя осознавали грешниками, да, они сначала они не хотели исполнять волю Божию, да, они сказали, мы не пойдем, не хотим служить Богу, да, и часто люди говорят, мы не хотим служить Богу, да, мы хотим жить по-своему, наслаждаться грехом. Наступает момент, когда Господь их касается, и они осознают свое греховное погибельное состояние. И они каются, и у них возникает желание исполнять волю Божию. И вот когда эти люди начинают исполнять волю Божию, и они приносят плод. Потому что Господь ожидает, Он прежде всего послушания. Важно, что мы делаем, не то, что мы говорим. Говорить мы можем очень красивые слова, мы можем красиво молиться, красиво прославлять Бога, но Господь, Он смотрит именно на нашу жизнь, именно как мы воплощаем Его Слово в свою жизнь. И второй сын, мы видим, что он говорит, «Иду, Государь», кому обращается это слово? Кого имел в виду Иисус Христос в тот момент? И он с фарисеями говорил, которые думали, что они исполняют волю Божию. Они готовы, они хотели исполнять волю Божию, да? И они думали, что когда они гнали Христа, они думали, что они исполняли волю Божию, да? Вот. Но на самом деле их жизнь, она не соответствовала воле Божией. Да, Господь говорит, приближаются ко мне люди, которые чтут меня устами, но сердце их далеко от меня. Да, не случайно, как вот интересный такой это праздник, да? Христос, он вроде бы как бы всеобщее ликование, и на фоне этого слезы Иисуса Христа. Он видел сердце человека, он видел сердце народа, людей, он видел, что они... Его распнут через небольшое время. Уже практически даже ученики ближайшие, они покинут его. «Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему». То есть вот это было величайшее свидетельство, то, что вот эти мытари и блудницы, их жизнь изменялась. Это самое большое чудо было, да? И сейчас является самым большим чудом, когда человек, который раньше грешил, да, пил, может быть, ругался, наркотики употреблял, блудил, и вдруг его жизнь меняется. Попробуйте изменить так жизнь человека. Люди пытаются других изменить, да? В семье муж пытается изменить жену, жена пытается изменить мужа. Но что из этого получается? Не получается. Часто вот, по-человечески мы не можем другого изменить. Но как Бог это может, да? Он через покаяние, Он изменяет человека. Это удивительное чудо, да? Человек становится преступником, он становится хорошим, добрым человеком. Это действительно удивительное чудо, но они видели это, и они и даже от этого свидетельства не покаялись. Мы иногда слушаем, приезжают, вот я помню, к нам из Лосинки приезжали, и такие свидетельства говорили. Человек там по несколько лет наркотики принимал, вот, судимости несколько, да, и вдруг он становится... человеком совершенно другим. Он становится тем, который хочет исполнять волю Божию. И вот эти люди, они приносят плоды для Бога. Здесь очень важный момент, хотелось бы отметить, осознание. То есть есть две категории людей. Люди, которые, может быть, хорошие, добрые, да, им трудно осознать, что они нуждаются в Боге. Они считают, что им нужен Бог. Они думают, что их жизнь угодна Богу, да? Они вроде ничего плохого не делают. И есть другая категория людей, которые, может быть, отвержены обществом. И тогда мы видим, те люди, грешники, мытари, да, их не любил народ, да, на самом деле. Это были предатели, предатели своего народа. И они вели аморальный образ жизни, но Христос принимал их. Мы видим, что Библия говорит о том, что Он ел и пил с мытарями, грешниками, Он был другом мытарей и грешников. И цель у Спасителя была одна – спасти этих людей, привести их к покаянию. И Христос, приблизившись к Иерусалиму, это его было горячее желание не только этих людей привести, но и тех, которые его впоследствии отвергнут. И он говорил: «О, если бы ты в этот день хотя бы узнал, что служит к миру твоему». Да, мы слышали сегодня о том, что Марк говорил о мире Божьем, который Бог дает. Этот шалом – это мир, который превыше всякого ума. И вот этот мир Христос хотел дать каждому и хочет дать каждому человеку. Но многие не приняли его, да? Чтобы получить этот мир, надо принять его как Мессию. Надо начать исполнять его волю. Действовать так, как Господь хочет. Открывать свои желания перед Богом, и мир Божий превыше ума, который соблюдет сердца нашего Христе и Иисусе. Когда нам трудно, когда тяжело, да, Господь, Он стоит рядом, Он предлагает этот мир. Вспомните Его слова, когда Он сказал: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас, и найдете покой душам вашим». Да? «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем». Кротость и смирение, оно приносит мир нашим сердцам. Вот где секрет этого мира. Иногда в наших сердцах нет этого покоя, нет этого мира. Почему? Может быть, мы где-то не смиренны, да, перед Богом, перед людьми, и не находим этого мира. Но Господь хочет этот дать мир. Как тогда Он хотел дать Иерусалиму, смотря на него, но Он понимал, что в большинстве своем они его не примут. И, соответственно, они не получат этого мира. Это шалом, который бы даровал бы этим людям счастье. Все люди ищут счастье. Вот это счастье Христос дает. Как это к одному монаху пришел один человек, принес целый список, что может принести счастье. Он перечеркнул все это и написал: «Мир в душе». Вот что, «О, если бы ты знал, что служит к миру твоему». Христос предлагает этот мир. И Он этот мир предлагает также, этот мир возможен в нашей душе благодаря тому, что Христос совершит через несколько дней в Иерусалиме, когда умрет на кресте. Он умер для того, чтобы мы имели этот мир. Он примирил нас с Богом. Он плотью своей упразднил вражду. Да, и Он, мир наш есть, да? Благодаря тому, что Он умер на кресте, Его цель была не стать там царем в Иерусалиме, но взойти на крест, умереть на кресте, чтобы спасти все человечество. Вы посмотрите, этот народ, он довольно ограничен был. Они думали, наверное, только о себе, они думали о своем благополучии, но Христос думал о всем человечестве, о каждом человеке в отдельности. О нас с вами еще, может быть, которые мы через 2000 лет будем жить. Он о нас думал, идя в Иерусалим, идя на крест. И Он предлагает нам, каждому, этот мир. Он хочет, чтобы этот мир Божий в нашем сердце был. И этот мир возможен только тогда, если мы его будем принимать в сердце, да, исполнять его волю. Исполнять волю Небесного Отца. Сам Христос, Он показал этот пример, дал этот пример, как нужно повиноваться, да? Он говорил: «Я ничего не делаю от себя. Как я вижу, так и творю». Все, что говорил Христос, все, что Он делал, это было исполнение воли Его Небесного Отца. Он сам подчинился своему Отцу, да? Он искал Его волю всегда в молитве, да, мы видим, сколько много Христос проводит времени в молитве, И он исполнял волю Божию, и он принес этот много плода, да? Воля Божия была в том, чтобы Христос пошел на крест и умер там на кресте. И помните его слова, которые он говорит: если семя не умрет, то не принесет плода. А если умрет, принесет много плода. Христос умер на кресте, и вот смерть Иисуса Христа принесла много плода. Много-много людей обращается благодаря вот этой голгофской жертве к Богу. Да? Они становятся Его детьми, получают этот мир. Они принимают, и когда мы творим волю Божию, да, вот важно, когда мы трудимся в винограднике Божьем, вот, когда мы действительно от всего сердца исполняем волю Божию относительно нашей жизни, исполняем наше предназначение, то вот этот мир Божий, он наполняет наше сердце. Когда Господь что-то нам поручает, и мы отвечаем на этот призыв, и идем, и трудимся, да, то мир Божий, он наполняет наше сердце, потому что мы исполняем волю Божию. И наоборот, если мы не исполняем волю Божию, хотя, может, говорим, что мы хотим исполнять волю Божию, то мы где-то беспокойны, мы переживаем, нам кажется, что мы что-то не так делаем, потому что только мир Божий, он может свидетельствовать о том, что наша жизнь угодна Богу, то, что мы исполняем волю Божию. Благословит нас Господь не просто на словах прославлять Бога, да, но своей жизнью прославлять Бога, да, своими делами, поступками, выбором своим, выбором воли Божией и исполнением Его воли, да прославим мы Его своей жизнью. Аминь.